говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сербская интеллигенция о российском телевидении. Пророк журналиста и проблемы мусульманской диаспоры в Скандинавии. Предвыборное настроение на Северном Кавказе. И как уберечь ребенка от похитителей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Министр иностранных дел Сербии заявил, что в понедельник во время визита в Белград Дмитрий Медведев заверил сербское руководство, что позиция российского телевидения не является официальной позицией России. Напомню, что официальный протест Белграда вызвала программа «Вести», которую вел на прошлой неделе Константин Семин.
Сегодня жители Белграда наверняка вспомнили другие митинги. Вспомнили сами себя, как бесновалась толпа, свергавшая старика Милошевича. Те же самые, между прочим, футбольные фанаты. Как обалдевшая от либеральных обещаний страна плачем провожала на тот свет западную марионетку Зорана Джинджича, человека, развалившего легендарную сербскую армию и спецслужбы, продававшего в Гаагу героев сербского сопротивления за абстрактную экономическую помощь и получившего за это заслуженную пулю.
Эта цитата из программы сейчас гуляет по интернету и собирает немало негативных комментариев. Как восприняли это все в Сербии? Не на уровне официального Белграда, а на уровне общества. Наш корреспондент Ая Куги беседовала с представителями сербской интеллигенции.
Заслуживший свою пулю марионетка Запада Зоран Джинджич. Вероятно, эти слова московских товарищей, так часто клянущиеся в вечной дружбе с Сербией, надолго останутся памяти многих сербов. В тот вечер на минувшей неделе, когда в Белграде горели посольства, а потом группы молодых патриотов поменяли лозунги «Косово – это сердце Сербии» на «Косово за кроссовки» и пошли грабить магазины, комментарий российского государственного телевидения был воспринят в Белграде как нападение Москвы на тех граждан страны, которые выбирают демократическое общество. Наш собеседник – один из видных сербских журналистов Милош Васич.
В первый момент я подумал, что это какая-то подделка. Мне в голову не могло прийти, что такое может появиться по всесоюзному телевидению, как мы привыкли его называть по прежним временам. Мне было непонятно, как такое свинство может появиться на российском государственном канале, да еще в информационной программе. Потом я чуть подумал и пришел к выводу, что это не случайно, что это тот парень не сам придумал. А потом я сказал себе, подожди, а кто сидит в Москве? Кто та личность, близкая к императору, как сказал бы Остап Бендер? По-моему, это смахивает на Мирьяну Маркович и Бориславу Милошевича. Это их кухня. И рядом с ними мрачная команда неосталинистов, известных нам отставных русских генералов. Это их политическое послание. У нас в Белграде этот скандальный комментарий с аплодисментами встретили националисты и подобные круги. И не случайно, что высокопоставленные русские дипломаты в Сербии дружат с сербской радикальной партией, сидят на их манифестациях, ходят к ним в гости.
Для сербских красно-коричневых Зоран Джинджич был и остается главным врагом. Несмотря на то, что на днях исполнится уже 5 лет с момента его убийства.
Зоран Джинджич был долгие годы оппозиционным политиком. Он был с молодости известен как философ европейского, может быть, даже мирового масштаба в своей области. Джинджич был блестящим государственным деятелем, у которого была своя идея развития Сербии. Убили не только его, постоянно пытаются убить и его идею тоже. Они связывают Джинджича с преступными структурами, провозглашают предателем нации, так же, как это пытается делать молодой русский коллега из РТР. Человек мертв уже 5 лет, а они не оставляют его в покое. Заговор, проведенный против Джинджича, в криминальном смысле раскрыт полностью. Известно, как убийцы договаривались, кто и откуда стрелял. Они осуждены. Нераскрытым осталось лишь то, кто был политическим вдохновителем заговора. Эти люди существуют, но доказать их вину нелегко.
9 месяцев назад специальный суд в Белграде приговорил за убийство Зорана Джинджича группу офицеров отряда специального назначения МВД Сербии и членов преступной земунской группировки длительным сроком заключения – от 30 до 40 лет. Но большинство из них отвечают и уже получили несколько приговоров перед судом и за причастность к другим политическим убийствам, совершенным во время правления Слободана Милошевича, и убийствам в криминальных кругах. Убийцы Джинджича были профессиональными официальными убийцами годы режима Милошевича. Но вернусь к программе РТР. Комментарий ведущего была реплика о том, что Джинджич продал в Гаагу Слободана Милошевича. Российский историк Рой Медведев в интервью белградской газете «Блиц» тоже сказал, что огромная часть русской общественности не может понять, как Сербия, то есть Джинджич, могла выдать Гаагскому трибуналу бывшего сербского лидера. Это вопрос к Милошу Васичу.
Русские интеллектуалы этого не могут понять, потому что не знают Сербию. Не знают всего того, что Милошевич сделал против собственной страны. Милошевич сначала уничтожил Социалистическую Республику Югославию, потом Союзную Республику Югославию, а потом и Сербию своими безумными авантюрами в Хорватии, Боснии и, в конце концов, и в Косово. Все, что с нами случилось и что происходит сейчас, его дело.
В комментарии российского телеканала нет аргументированных утверждений. И трудно подыскать аргументы, чтобы отпарировать этот вздор. Тем не менее, одно из обвинений, прозвучавших в адрес Джинджича, он якобы уничтожил легендарную сербскую армию.
Это абсолютная глупость, и в этом проявляется полная неинформированность. Вооруженные силы уничтожил Слободан Милошевич во время своих военных походов. Когда оппозиция свергла его в 2000 году, армия была в полном упадке, без каких бы то ни было технических ресурсов. Лишь два военных самолета были в состоянии летать. Если кто-то что-то и сделал, чтобы немного оздоровить эти войска, пополнить оборудование и в кадровом смысле омолодить, то это сделал Джинджич и его правительство.
Мы говорили с белградским журналистом Милошем Васичем. 42 неправительственные организации Сербии обратились к правительству с требованием добиться ответа Кремля по поводу совершенно неприемлемого комментария российского гостелевидения. Оппозиционная молодежь в понедельник пыталась вручить письмо протеста посольству России в Белграде, но их туда не пропустили. Деятель культуры Борко Павичевич воспринял нападки российского телевидения как оскорбление демократической Сербии.
Я это восприняла как оскорбление всем тем силам в нашей стране, которые связывали свою судьбу с реформами премьер-министра Зорана Джинджича. Вспомните, как выглядели похороны Джинджича в 2003 году. Сотни тысяч людей шли по улицам Белграда, а за ними не осталось ни окурка, ни брошенной бумажки. Это было наше абсолютное единство в выражении скорби. Но российское телевидение не постыдилось смонтировать кадры этих похорон рядом с дикостью демонстрантов в Белграде в минувший четверг, подставить их на одну доску, приравнять беснующихся за Косово к народной трагедии. Это серьезное оскорбление. Зоран Джинджич для большинства сербской молодежи означал надежду, что страна двинется к тому, что мы сегодня называем европейской интеграцией. Страшно, что премьер убит, но то, что убит такой премьер, это шок для страны.
После убийства Зорана Джинджича некоторое время на посту премьер-министра был Зоран Живкович. Он считает, что нападки на Джинджича никакое не творчество одного журналиста. Программа отражает позицию властей России.
Я не слышал, чтобы Россия была хорошим местом для журналистского творчества. Там журналистов убивают и выгоняют с работы. Известно, что если вы выступаете против Путина, у вас появляются большие проблемы. Но я не буду вдаваться в эти подробности. В данном случае речь идет о нашем государстве, о нашем убитом премьер-министре Зоране Джинджиче, чьи убийцы получили приговоры за совершенное преступление. Россия предоставила убежище сыну Милошевича Марка и его жене Мирьяне и снова выстрелила в Джинджича через свое телевидение. То, что сказал этот Константин, не он сам придумал. В предоставлении убежища семье Милошевича в моральной амнистии убийц Джинджича выражается отношение России к сербской действительности. Меня это не удивляет. Позиция эта была известна еще с 5 октября 2000 года, хотя по российскому государственному телевидению мы ее услышали впервые. Россия была убежищем наших военных преступников и является убежищем политических преступников, которые там скрылись с мешками денег. Там сидит брат Милошевича, который призывает к войне в Косово. Но на этот раз позиция России была высказана самым страшным образом.
Глава парламентской комиссии по внешнеполитическим делам, ветеран демократической партии, лидером которой был Зоран Джинджич, Драголюб Мичунович, также глубоко огорчен.
Это очень болезненный инцидент для общественности, для всей Сербии. Каждая попытка реабилитации этого преступления глубочайшим образом потрясает не только демократическую партию и людей, которые близко сотрудничали с Зораном Джинджичем, но и все наше общество.
Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич заявил, что в понедельник во время визита Дмитрия Медведева в Белград от него были получены заверения, что нападки на Зорана Джинджича не являются официальной позицией России. И обещание, что действующий якобы самостоятельно автор комментария Константин Семин будет уволен с работы. Но зная, насколько Кремль контролирует электронные средства информации, в Белграде продолжают сомневаться в том, что комментарий – плод неумной и непрофессиональной импровизации одного журналиста.
О реакции сербской интеллигенции на программу «Вести» российского телевидения рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В минувшие дни в мировой прессе часто мелькали названия крупных городов Дании, главным образом в связи с уличными беспорядками, поджогами автомобилей и домов, столкновениями молодежи с силами безопасности. К сегодняшнему дню волнения вроде бы улеглись, но их причины и возможные последствия для страны и всего скандинавского региона искоренить одними лишь полицейскими мерами вряд ли удастся. Подробнее об этом в материале Ефима Фиштейна.
Беспорядки в столице Дании Копенгагене случались и в прошлом, но носили они исключительно характер подросткового протеста, когда молодые люди со склонностью к жизни в коммунах и к анархистским воззрениям выражали таким образом свое недовольство очередным закрытием какого-нибудь бесплатного общежития или притона, выспренно именуемого «центром альтернативной культуры». Но на этот раз ситуация принципиально иная. Протест носит характер религиозно-социального конфликта. Участвуют в нем практически исключительно те, кого в Дании официально именуют иммигрантами второго поколения или жителями мусульманского происхождения, что в лингвистическом отношении столь же бессмысленно. А надо сказать, что таких в Дании насчитывается немало-немного, целых 7% от общей численности населения. Конкретной причиной, а может быть и предлогом для нынешней вспышки гнева, стал сначала арест трех мусульманских парней, обвиненных в подготовке покушения на убийство одного из тех карикатуристов, чьи утрированные изображения пророка Магомета 2 с лишним года назад уже послужили детонатором большого международного скандала. Доказывая, что их угрозами не запугать, датские газеты и нынче вторично напечатали наиболее вызывающие из карикатур. И вот тогда-то и вывалилась на ночные улицы датских городов мусульманская молодежь жечь машины и мусорные контейнеры и забрасывать полицию булыжниками. Но можно ли считать действия хулиганов чистой реакцией на оскорбительные публикации, или у их организаторов есть и другие цели? С таким вопросом я обратился к профессору Бенту Йенсену из университета в Оденсе.
Я убежден, что корни этих событий гораздо глубже, чем сам факт публикации этих картин. Это тоже первый раз, когда вот эти картины они были опубликованы. Там тоже был эффект или вот эти демонстрации в Среднем Востоке и тоже здесь, они только были с определенным опозданием. Я уверен, что там что-то происходит организованно. Это не чисто такие стихийные реакции. Но они достаточно открыто говорят об этом. Например, здесь у нас в Дании есть эта экстремистская организация «Хизб-ут-Тахрир», которая открыто заявляет, что их цель – это халифат, что они хотят, чтобы здесь вот эта шария, и что один прекрасный день они нам покажут, как это будет. Слава Богу, это только меньшинство, конечно, мусульманского населения. Но дело в том, что более умеренные мусульмане, они молчают. Они, наверное, боятся, потому что это очень редко, что кто-то говорят. Они сидят, спокойно ждут, что будет. И вот эти экстремисты, это они все время действуют.
Но ведь есть же в Дании и мусульмане менее агрессивных воззрений. Один из них, депутат датского парламента Насер Хадер, даже основал движение демократических мусульман, продвигающие идеи некоего евроислама. Что о них думает профессор Бент Йенсен?
Я считаю, что это очень слабая организация. Сам этот член парламента Насахара, он очень хорошо, по-моему, выступает. Он даже недавно упрекал наше правительство в том, что правительство хочет диалог. Это всегда этот диалог с экстремистами. Он сказал, нет, это не надо диалог, это надо им очень жестко сказать, что Дания – это не Газа. Здесь есть порядок, здесь демократия, совсем не надо, чтобы они сгорели машины, школы и так далее. А сама эта организация очень маленькую роль играет, по-моему.
2 года назад реакция мусульман на публикацию карикатур привела только к ужесточению иммиграционных законов и способствовала победе правых партий на всеобщих выборах. Каким может быть эффект нынешних беспорядков?
Трудно предсказывать будущее. И как историк я больше люблю заниматься прошлым. Но все-таки я думаю, что эти события будут открывать глаза, ну, скажем, слепым датчанам. Вот это датчане, которые до сих пор говорят, нет, это ничего не значит. Они как мы, это только чепуха, это ничего не значит. Все-таки, что больше и больше понимают, что это серьезная угроза. И там совсем недавно, 23 дня назад, вот лидер этой партии, Народно-социалистической партии, которая до сих пор, можно сказать, не поддерживала этих радикалов, но все-таки не выступали против их. Вот этот лидер, он очень резко высказался, что сказал, ну, пожалуйста, выезжайте домой, если вы хотите этот халифат, если вы хотите экстремизм, религиозную диктатуру, тогда, пожалуйста, вон отсюда, как можно скорее. И это удивительно, что он это сказал. Это первый раз.
А чем объясняется явно изменившееся отношение датчан к новым меньшинствам? Ведь в прошлом Дания славилась образцовой терпимостью. Профессор Бент Йенсен.
Я считаю, что совсем не надо быть терпеливым к этим радикалам. Дело в том, что они злоупотребляли нашу терпимость. На самом деле датский народ очень терпеливый. Но они так хамски ведят себя, так провокационно, так открыто злоупотребляют вот это все это преимущества нашей системы, что это просто надоело большинству населения.
А могут ли события в Дании оказать влияние на отношения соседних скандинавских государств к собственным мусульманским иммигрантам?
Это трудно сказать. Вы знаете, хотя вот эти скандинавские страны, они похожи, все-таки они тоже достаточно много отличаются друг от друга. Особенно Швеция. В Швеции очень много политкорректности, а здесь у нас нет. Датчане более откровенно говорят обо всем. Шведы, они, знаю, как сказать, они очень политкорректны. И поэтому шведское правительство, например, не любит то, что происходит здесь. А как это будет влиять на другие мусульманские общины, это трудно сказать.
Профессор Бент Йенсен из университета Воденсе считает, что датские события не грозят перекинуться на соседнюю Швецию. В таком случае я попрошу нашего корреспондента в Стокгольме, Наталью Казимировскую, рассказать, как решается проблема мусульманских меньшинств в Швеции.
В эти дни в Швеции проходят дискуссии по поводу ужесточившихся требований в области преподавания и изучения шведского языка на языковых курсах для иммигрантов. До сегодняшнего дня посещение таких курсов давало возможность в течение многих лет получать за это деньги и иметь минимальный источник дохода. Учащимся не предъявляли специальные требования, и можно было неоднократно и без особых причин прерывать обучение, а затем продолжать его и так далее. Подобная система использовалась многими как бездонная кормушка и способ избежать необходимости официального трудоустройства. Так больше не может продолжаться. Совместным заявлением, опубликованным в крупнейшей шведской газете «Dagens Nyheter», выступили министр образования Ян Бьорклунд и министр интеграции Нямка Сабуни. Они сообщили, что с будущего года срок пребывания на подобных курсах сократится до 3 лет, прерывать учебу, а затем вновь возвращаться с тем, чтобы ее продолжить, можно будет не более 2 раз, усилится контроль и проверка ведения занятий, а по окончании курса будет введен обязательный национальный экзамен. Не сдавший экзамен будет, тем не менее, считаться пригодным для использования на рабочем рынке. Подобная жестокость по отношению к несчастным иммигрантам уже вызвала ряд заявлений и протестов. Не помогло даже то, что министр интеграции пообещала всем родивым выпускникам этих курсов, осилившим азы шведского языка, с начала будущего года выдавать в порядке поощрения по несколько тысяч шведских крон. Критика в адрес правительства, связанная с усилением контроля над языковыми курсами, обсуждается в контексте других событий, как, к примеру, необходимость новым иммигрантам доказать наличие достаточного жилья и официального источника дохода при приглашении в гости своих друзей и родственников, а также недавнее постановление о том, что просившие, но не получившие в Швеции убежище граждане Ирака обязаны вернуться назад в свою страну. Возвращаться иракские граждане, как это ни странно, не желают, да и принимать их назад, судя по высказыванию министра по правам человека Иосифа Азиза из иракского Курдистана, опубликованному 20 февраля в газете «Свенска Дагбладет», не очень жаждут. Если учесть события, происходящие в соседней Дании, отчетливо напоминающие те, что проходили 2 года назад в Париже, то можно понять обеспокоенность и неуверенность шведов, их постоянное желание быть как можно лояльнее. По мнению профессора правовой социологии при Лундском университете Хоккана Худена, расчет на жестокость мер может вызвать только большее отчуждение и взаимную враждебность. А массовые уличные беспорядки и пожары в столицах европейских государств – это, по его словам, опасная тенденция развития, эффект спирали, который может привести к подобным последствиям и в Швеции. Это происходит уже и сейчас в отдельных районах страны, не принимая пока массового характера. По мнению Худена, возможность загасить эту тенденцию уже упущена. Что может стать конкретной причиной возникновения беспорядка, по его мнению, не так уж и важно, ибо не это есть истинная причина. Любой пустяк, как капля, может переполнить чашу накапливающегося раздражения и недовольства и вызвать уличные беспорядки. Наталья Казимировская для Радио Свобода, Стокгольм.
Материал подготовил Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. В программе Петер Лихт, немецкий певец в маске. Французское лото, культура и безумие. Русский европеец Николай Федоров. Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. Как заявил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, городские власти сослались на то, что движение «Россия молодая» раньше другой России подало заявку на проведение массовой акции. В России перед президентскими выборами ограничивают свободу собраний и самовыражения, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В докладе организации, в частности, говорится об увеличивающемся давлении на оппозицию, которое власти оправдывают борьбой с западным влиянием. Правительство Украины объявило, что выплатило России долг за поставки газа, осуществленные в 2007 году. Первый вице-премьер украинского правительства Александр Турчинов сообщил, что погашена задолженность в сумме 337 миллионов долларов. Ранее во вторник «Газпром» заявил, что в связи с задолженностью поставки газа на Украину могут быть с 3 марта сокращены на четверть. В Боснии, в городе Баня-Лука, полиция разогнала демонстрантов, попытавшихся атаковать американское консульство. Нападавшие отделились от мирной демонстрации местных сербов, протестовавших против независимости Косово. На севере Ирака, у города Мосул, смертник взорвал бомбу в пассажирском автобусе. Погибли не менее 9 человек, есть раненые. В Приморье найден повешенным курсант военного училища. Илье Салину было 16 лет. Руководство училища отрицает возможность гибели курсанта из-за неуставных отношений. Однако мать Ильи настаивает именно на этой версии. Российские оппозиционные политики приняли решение провести 6 апреля в Петербурге конференцию по проблеме объединения демократических сил.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Предвыборное настроение на Северном Кавказе и как уберечь ребенка от похитителей. В конце прошлого года мы посвятили не одну передачу выдающимся результатам, которые партия власти получила в республиках Северного Кавказа. Подобному единодушию избирателей могли бы позавидовать даже многие лидеры Центральной Азии. Естественно, поэтому посмотреть, с какими настроениями эта часть Российской Федерации подходит к президентским выборам. По мнению экспертов, отсутствие в списке кандидатов на пост президента России представителя демократического спектра породило равнодушное настроение среди избирателей в этих республиках, а это, в свою очередь, позволит местным властям повлиять на итоги голосования. Рассказывает Олег Кусов.
На парламентских выборах в декабре прошлого года итоги голосования Республика Северного Кавказа вызвали ироничные комментарии. Эксперты не могли взять в толк, каким образом можно было серьезно анализировать почти единогласное голосование жителей Чечни и Ингушетии за партию «Единая Россия». Каковы на самом деле предвыборные настроения жителей Северного Кавказа накануне голосования? Наш корреспондент в Дагестане Магомед Мусаев считает, что избиратели этой республики отличают равнодушие к предвыборной кампании.
Прогнозы результата общероссийских президентских выборов, по мнению ведущих журналистов, таких известных в Республике Дагестан печатных изданий, как «Дагестанцы» или же «Черновик», весьма неутешительные. Примерно 80% дагестанцев безразлично, кто и как придет к власти в Москве. При этом, как уточняют Алисултан Газимагомедов, газета «Дагестанцы», и Марко Шахбанов, еженедельник «Черновик», явка избирателей в Дагестане окажется очень низкой. Но тем не менее, дагестанские власти бодро отрапортуют, что чуть ли не более 90% дагестанцев явились на выборы и отдали свои голоса якобы за Дмитрия Медведева. По их мнению, любые так называемые волеизъявления граждан в Дагестане еще с 90-х годов на деле представляют собой сплошной фарс. За ними нет вообще ничего, кроме как буйной фантазии госчиновников. Социолог Набиул Агичиев видит в прежде влиятельной дагестанской фракции коммунистов лишь беспомощных аутсайдеров, а степень влияния жириновцев соотносит с нулевой отметкой. Госбюджетники явятся к избирательным урнам и проголосуют за кандидата от единороссов не только и не столько из-за использования административного ресурса дагестанскими чиновниками, а благодаря социально ориентированным инициативам действующего президента Российской Федерации, полагает социолог Набиул Агичиев. Может быть, журналисты дагестанских оппозиционных изданий отчасти и правы, но при этом не следует забывать и известной политической ангажированности этой прослойки граждан, привыкших априори подвергать сомнению все то, что исходит сверху, от чиновников, резюмирует старший научный сотрудник Дагестанского научного центра Российской академии наук социолог Набиул Агичиев.
Говорил Магомед Мусаев. Предвыборная ситуация в Ингушетии также предсказуема. 2 марта здесь пройдут еще и выборы в местный парламент, рассказывает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Очевидно, что недовольство властями в Ингушетии очень сильно, и одновременно с президентскими выборами будут проходить выборы в местное народное собрание, о которых уже известно, что пофамильно расписаны места в будущем парламенте. И уже известно, какие партии там будут представлены. Все возьмет «Единая Россия», там одно-два места достанется «Справедливой», одно коммунистам, может быть, Яблоку или Жириновскому. Во всяком случае, все фамилии уже распределены, и депутаты поздравляют друг друга уже несколько недель с избранием, которое только предстоит. Естественно, это вызывает немыслимое раздражение, и очень возможно, что реальную явку это подпортит, и подпортит картину Медведева. Но власти Ингушетии нарисуют все, что положено. Другое дело, что в Ингушетии в последние несколько недель прошел целый ряд тейповых сходов, собрания больших и влиятельных фамилий, которые пытались убедить президента Зязикова и Центризбирком включить в списки для голосования альтернативных кандидатов от этих влиятельных семей. Естественно, не было никакой надежды, что формальные сроки будут соблюдены и что республиканский избирком на такие вещи пойдет. Во что это может вылиться? Это может вылиться в появление некого альтернативного парламента. Дальше все зависит от того, даст ли ему власть Ингушетии где-то собраться и будет ли она как-то его прессовать и разгонять. Это может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие просто общего кризиса власти в Ингушетии. Громко, конечно, было бы сказать, что это похоже на чеченские движения начала 90-х годов, когда был Верховный Совет Чечены Ингушетии, одновременно на улице кипел вот этот общенациональный конгресс чеченского народа, и известно, чем потом все закончилось, что Верховный Совет просто разогнали, а конгресс встал на его место, и Чечня провозгласила независимость. Ингушетия более провинциальное и сельское место, там таких вещей, конечно, не будет, даже если альтернативный парламент соберется, но он соберется в таком вот режиме традиционного тейпового схода, вряд ли это прям сразу приведет к каким-то катастрофическим последствиям. Но, в общем, о состоянии власти и уровне ее поддержки избирателями это достаточно многое говорит.
Итоги президентских выборов на Северном Кавказе будут в целом похожи на итоги прошедших недавно парламентских выборов, считает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Баснословные проценты были, собственно, только в двух республиках Северного Кавказа. В Чечне, которая на первом месте и по явке, и по поддержке «Единой России» 2 декабря оказалась. В Ингушетии, которая чуть-чуть уступила Чечне. И еще чуть-чуть им вместе уступила Кабардино-Балкария. Что, в общем, достаточно странно, потому что едва ли в какой-то еще Северокавказской республике есть столь цивилизованное руководство, как в современной Кабардино-Балкарии. Думаю, что на президентских выборах 2 марта будет приблизительно та же самая картина, потому что, как и во всех других регионах России, цифры, которые в итоге подводят региональные избирательные комиссии, в общем, особенного отношения к реальности не имеют и не обязательно должны таковое отношение иметь. То, что это высокая явка и высокий процент поддержки кандидата от партии власти – традиция Северного Кавказа, в этом тоже сомневаться, в общем, не приходится. По большому счету, опыт наблюдения за разными избирательными кампаниями в Чечне в последние годы, он тоже после окончания Второй Чеченской войны, показывает, что, в общем, даже и фальсифицировать особенно ничего не приходится. Да, города чеченские традиционно молчали до появления у власти Рамзана Кадырова, ну, так протестно молчали, а села голосовали за того, за кого положено, потому что по традиции люди просто приходят накануне дня выборов к главе сельской администрации и спрашивают, ну что, куда положено ставить галочку. Глава администрации, естественно, на предыдущем совещании получил четкую информацию на этот предмет, и он просто людям объясняет. Люди приходят и голосуют, даже если у человека, может быть, племянник в это время с автоматом по горам бегает. А может быть, и сам этот племянник приходит и голосует так, как положено, потому что выборы — это какое-то такое яркое мероприятие, почему бы не сходить? Они имеют сугубо ритуальное значение, а реальных последствий ведь, в общем, не только на Северном Кавказе, но и во всей остальной России, реальных последствий своего гражданского выбора, в общем, никто особенно не чувствует.
Накануне президентских выборов ситуацию на юге России изучал глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев. По его сведениям, жители региона в целом негативно расценили решение Центризбиркома России о снятии с предвыборной кампании лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова.
Кавказ – это политизированный регион. Это во-первых. Во-вторых, очень серьезные заявления Касьянова, что он пойдет до конца – и что он сделает все для того, чтобы вот этот режим Путина изменить в стране, это был очень серьезный посыл для жителей Северного Кавказа. И не из-за любви к Касьянову, а из-за ненависти к власти и к Кремлю эти люди готовы были за него проголосовать. А исследования показывают, что Касьянов имел бы потрясающий успех на Кавказе. И, скорее всего, и в регион Российской Федерации. Поэтому власть перепугалась. Они тоже обладали информацией, что Касьянов переиграет Медведеву со всем его административным ресурсом. И поэтому они страшно перепуганные, не допустили. А других политиков нету. Назовите второго политика в российском государстве, который мог бы серьезно оппонировать действующей властью.
Шансы лидера коммунистов Геннадия Зюганова на Северном Кавказе, по мнению Руслана Кутаева, довольно скромны. Коммунистическая власть у многих горских народов ассоциируется с депортацией 1944 года.
У определенной части стариков, которые, в принципе, еще живут какими-то надеждами, воспоминаниями о Советском Союзе, социальной справедливости, ну, к сожалению, их очень мало. Но я скажу, в Чеченской Республике, там, в Ингушетии, я с достаточной долей уверен, скажу, что эти народы давно похоронили какие-то надежды с коммунистическим советским 23 февраля, оно всегда останется в памяти этих народов. Дагестан, возможно, еще что-то остается. Осетия там, Кабардино-Балкария, Карачаево, Черкесия чуть-чуть поменьше. Ну, я думаю, эти люди уже осознают, что Зюганов – это пешка, которой играет Кремль.
По мнению Руслана Кутаева, в Ставропольском и Краснодарском краях, Калмыкии и Северной Осетии есть сторонники у Владимира Жириновского, но не так много, чтобы принести ему победу в этих регионах.
Жириновский, он неплохой психолог и, наверное, как человек, достаточно давно варящий в политических процессах, он вот, скажем, такие низменные чувства людей он всегда улавливает. Естественно, Ставропольский край, Краснодарский край, Северная Осетия – это регионы, где всегда чувствуют пульс активности самих горцев, ну, скажем, горцев-мусульман на Северном Кавказе. Во-первых, демографически эта часть развивается, то есть она расширяется. И все больше претендует не только на власть в рамках своих регионов, они уже претендуют и за рамками своих национальных регионов. Имеется в виду мусульмане, да, потому что они демографически развиваются. То есть это естественный процесс. В Калмыкии мне лично высокостоящие работники МВД говорили, что у них есть доктрина, спущенная из Кремля, что надо выдавливать дагестанцев прежде всего и чеченцев с Калмыкии. Почему? Потому что Дагестан граничит с Калмыкией. Ситуация там складывается таким образом, что путем естественного заселения Калмыкия становится частью Дагестана, потому что в этих населенных пунктах будут жить дагестанцы. Именно вот на этих проблемах именно и пользуется Жириновский. И поэтому у Жириновского есть определенный шанс, и у него есть, откровенно говоря, свои почитатели, и есть люди, которые по стилю Жириновского хотели бы раздавить, задавить, принизить, унизить народов нерусских, там, кавказских и так далее. Откровенно говоря, на Кавказе абсолютно даже специалисты, кто занимается политологией, исследованием, и то для них совершенно не представляли, что есть даже такая партия, Демократическая партия России, до Богданова, это, конечно, нонсенс.
Возможно, участие в президентских выборах Михаила Касьянова могло бы содействовать объединению демократических сил на Северном Кавказе, убежден Руслан Кутаев.
Сторонники СПС и «Яблоко», они в регионах практически 100% подтвердили, что они будут работать в штабах Касьянова. Фактически этот месяц мог бы стать вот тем катализатором, когда разразненные НДС, там, СПС, Яблоко, силы, они могли бы объединиться вот в этих штабах. Там значительно сильнее можно было бы усилить. Я не говорю, что власть фальсификацию не провела бы. Да, она провела бы. Я не говорю, что Касьянов не проиграл. Да, он проиграл бы. Но там другие процессы прошли бы. Там могло бы быть очень серьезное единение, которое, может быть, теперь в последующем потребуется много месяцев, а может быть и несколько лет для объединения. Этот один месяц мог бы спровоцировать, что в регионах эти люди объединились бы. А вы думаете, власть не боится? Да более трусливой власти я, во всяком случае, в своей жизни не видел. Инициативы граждан, они боятся. И вот они именно вот этого и боялись. Больше я вам скажу, и коммунисты готовы были принять участие в штабе Касьянова. Поэтому Касьянов мог служить вот тем катализатором, который спровоцировал бы объединение большой массы людей в регионах Российской Федерации.
Говорил председатель Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев.
Настроение избирателей на Северном Кавказе в преддверии президентских выборов исследовал Олег Куцев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Даже уже с начала 2008 года в Петербурге и Ленинградской области несколько детей пропали, а одна девочка найдена мертвой со следами насилия. И, конечно, каждый родитель спрашивает себя, что сделать, чтобы не допустить подобного? Как уберечь ребенка? Над темой работала Татьяна Вольская.
Наверное, все помнят о том, как часто в детстве им повторяли родители, особенно мамы и бабушки, кто бы к тебе ни подошел на улице, что бы ни обещал, куда бы ни звал, идти нельзя никогда и ни с кем, может произойти страшное. Суть этого страшного до поры не ясна, но масштаб тревоги, исходящий от взрослого, наверное, передается каждому ребенку. Можно много рассуждать о том, что не совсем правильно запугивать малышей, но, читая кошмарные важные сообщения то о 5 красноярских мальчиках, найденных мертвыми после долгих поисков, то о петербургских девочках, изнасилованных и убитых в подвалах, невольно приходишь к выводу, что если мы стоим перед выбором предупредить ребенка об опасности или делать вид, что все хорошо, наверное, лучше предупредить, ведь это уже защита. Об этом же говорит и исполняющая обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних прокуратуры Российской Федерации по Петербургу Ольга Качанова.
Наша рекомендация основана на многолетней практике, которая складывалась не только в нашем городе, но и в других субъектах Российской Федерации на протяжении не одного десятка лет. Прежде всего, это правовая пропаганда родителей. Не надо смотреть на мир, как мы говорим родителям, сквозь розовые очки, что ваш ребенок вас слушается дома, значит, он такой же послушный будет и на улице. И прежде всего, нужно думать о его безопасности, начиная с ясельного возраста. Для того, чтобы обезопасить ребенка от возможного негативного, тем более насильственного влияния со стороны взрослых, здесь достаточно много направлений работы в образовательных учреждениях через родительские комитеты, родительские собрания, родительскую общественность, попечительские советы с родителями детей, обучающихся в образовательных классах. Поздно говорить о профилактике насильственных действий в отношении детей, на наш взгляд, в рамках курса ОБЖ, тем более, что он вводится начиная с 6 класса. Необходимо основное внимание уделять детям начальной школы. Давным-давно разрабатывались памятки для детей, которые так и назывались «Как не стать жертвой преступления», где на классных часах, на родительских собраниях и родителям разъяснялось это, и детям разъяснялось самые элементарные нормы. Как нельзя входить в парадную с незнакомым человеком? Как нельзя входить в лифт, если там есть незнакомый человек? Как вести себя на улице с посторонними людьми, которые к ним обращаются? В образовательных учреждениях имеется группа продленного дня. Если есть необходимость, и родитель хочет, чтобы его ребенок оставался до окончания его рабочего времени в образовательном учреждении, а он после этого забирает ребенка, он может обратиться к администрации этого учреждения, и ребенок будет ожидать возвращения родителя с работы в образовательном учреждении.
Если бы все было так просто, разговор идет, и в это же время продолжаются поиски двух первоклассников Максима Ленькова и Саши Пронина, вышедших погулять 1 февраля и не вернувшихся домой. К их родителям в Тосно Ленинградской области приезжала представитель управления уголовного розыска ГУВД по Петербургу и Ленинградской области Светлана Филиппова.
Ну, начнем с того, что ребенок пошел в первый класс. У мамы дочки было полгодика. Мама обращается к классному руководителю. Можно ли ребенок будет посещать продленный день? Я не могу его забирать и отводить. Ей было отказано. Извините, пожалуйста, вы сидите дома, вы не работаете, на продленку мальчик не пойдет. Дальше мальчик поучился. Да, не очень хорошее поведение. Да, мальчик любил поиграть на уроках. За это его отсаживают на последнюю парту. Мальчик у мамы опять просится. Мама, можно я снова пойду на продленку? Многие дети ходят. Мама приходит в школу. Маме говорят, нет, уже нет мест. Вот, пожалуйста, школу. То есть я не знаю, если бы этот мальчик ходил на продленку, случилось бы это или нет. По крайней мере, хоть какое-то определенное время, но был бы под присмотром.
Так что в теории продленный день есть, а на практике его может и не быть. Здесь уже вопросы, наверное, к школе. Неорганизованный досуг, бесцельное болтание по улицам – вот наиболее частый сообщник преступников, говорит Ольга Качанова.
Те кружки и секции, которые организованы в школах, подростково-молодежных клубах по месту жительства, они также направлены на привлечение детей, ориентированы на организацию как можно больше бесплатных кружков для малоимущего населения, чтобы дети там занимались в данном случае. И родителям, и представителям педагогической общественности. Также необходимо внимание обратить на то, чтобы как можно больше детей было занято в свободное время организованными формами кружки, спортивные секции и так далее.
Легко сказать. Кружки и секции, конечно, есть, хотя их не так много, как было 20 лет назад. Но, во-первых, деньги, пришедшие в город в последнее время, часто наступают на интересы детей. Ради выгоды инвесторов, крупных строительных компаний уничтожаются спортивные площадки, стадионы во дворах, где детские досуговые центры нередко выгоняют из помещений, отдавая их более выгодным арендаторам или хозяевам. Да и с кружками и секциями могло бы быть получше, говорит представитель управления организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУВД по Петербургу и Ленобласти Клавдия Карловская.
Дети посещают кружки и секции по месту учебы, подростковых клубов по месту проживания. Но, наверное, не в достаточном количестве и, наверное, не та большая категории детей, как, наверное, хотелось бы. Нам нужно, наверное, пересмотреть вопросы организации подростковых клубов по интересам. Вот недавно буквально мы проводили анкетирование несовершеннолетних, правда, состоящих у нас на учетах в отделах по делам несовершеннолетних. И очень многие дети хотели бы заниматься, допустим, автовождением, рукопашным боем, парашютным спортом. То есть в таких кружках и секциях, которые не очень развиты. Или же они есть, но они стоят определенную сумму денег. И дети нашей, наверное, категории, дети, которые проживают в неблагополучных семьях, зачастую не могут их посещать в силу отсутствия денежных средств. На это тоже нужно обратить внимание, и думаю, что это тоже повлияет на защиту жизни и здоровья наших детей.
Если вернуться к двум пропавшим мальчикам, Максиму Ленькову и Саше Пронину, что у них были за семьи? Ходили ли они в какие-то кружки? О семье Саши Пронина Светлана Филиппова.
Ребенок в последнее время, тоже мама увидела, что он неважно стал учиться, мама перестала отпускать его гулять. То есть его ограничили. Он после школы шел либо на секцию. Тренер характеризует мальчика положительно. Он 3 раза в неделю ходил на секцию и сразу же домой. То есть, в принципе, родители смотрели за ребенком. Дети характеризуют его как доброго мальчика. Да, шумный, да, непоседа. Я не оправдываю ни в коем случае там родителей. Да, наверное, надо было больше внимания ему уделять. И, наверное, надо было все-таки как-то маме решать вопрос с маленьким ребенком и все равно ходить самой забирать. Но при всем при этом, если бы мама не сидела с ребенком, мама бы работала. Она все равно бы не смогла его так же забирать. Получается, что школа просто отказала в продленном дне. Не совсем правильная ситуация. Вот она семья, вот она школа, вот оно общество. Конечно, сейчас проводятся всесторонние оперативно-розыскные мероприятия.
И все-таки, чтобы не случилось беды, как говорить об опасностях с маленькими детьми? Вот совет психолога консультации «Детский кризисный центр» Татьяны Сарычевой.
В русской культуре, и не только в русской, есть замечательные сказки. И мы об этих сказках забыли. Есть замечательная сказка «Колобок», замечательная сказка «Семеро козлят», «Красная шапочка». Я призываю всех, давайте читать детям «Красную шапочку».
Родители должны задумываться о безопасности своих детей не со школьного возраста, а гораздо раньше, говорит младший научный сотрудник факультета психологии Петербургского государственного университета Екатерина Луцко.
Каждый ребенок, конечно, должен знать и свою фамилию, имя, отчество, и адрес, где он живет, и как зовут маму и папу. То есть просто даже если ребеночек потерялся, чтобы его могли найти. Конечно же, необходимо ребенку рассказывать о мерах безопасности, просто элементарных, о том, что он не должен общаться с незнакомыми людьми, о том, что он не должен с ними никуда ходить, ничего брать от них. Начнем с того, что ребенок, в принципе, в маленьком возрасте, особенно он, безусловно, доверяет своим родителям. Вот если у них хорошие отношения. И поэтому здесь достаточно просто. Родители сделают вот такой вот запрет серьезный и скажут ребенку, что ему не надо ходить потому-то. Он им поверит безоговорочно. Но здесь, конечно, проблема несколько глубже, я так думаю, потому что, с одной стороны, мы обсуждаем только те виды насилия, которые на виду, о которых становится известно. То есть это физическое насилие, это сексуальное насилие, те виды насилия, которые, скажем, сложно скрыть. Но мы забываем еще, скажем, о 2 видах насилия. Это эмоциональное насилие и психологическое насилие. Во-первых, при любом виде насилия ребенок подвергается, допустим, не только сексуальному насилию, но здесь есть совокупность вот этих видов. То есть помимо этого он подвергается эмоциональному насилию, психологическому насилию, иногда и физическому насилию. Почему вот сексуальное насилие считается самым таким тяжким видом, с которым очень тяжело работать и который наносит очень серьезные травмы ребенку и крайне серьезные последствия потом имеет.
Родители обязаны внушить своим детям 4 «не», говорит Клавдия Карловская.
Первое. Дети должны знать и понимать, что они не могут разговаривать с незнакомыми людьми и запускать незнакомых людей в свои квартиры. Второе. Дети не могут садиться в машины к незнакомым людям. Третье. Дети не должны заходить в лифт с незнакомыми людьми. И четвертое. Дети должны прекрасно понимать, когда они возвращаются с образовательного учреждения, они не должны задерживаться на улице без разрешения родителей, а тем более не должны находиться на улице с наступлением темноты. Если постоянно, изо дня в день, родители будут это внушать своим детям, я думаю, что у нас будет меньше детей, которые стали жертвами преступления.
Но если беда уже случилась, то возникает другая проблема. Очень часто дети, жертвы насилия, молчат об этом, молчат и их родители, и молчание разрушает психику ребенка. Осенью прошлого года в Европе появился новый документ – Конвенция по борьбе с преступлениями против детей. В ней говорится не только о профилактике таких военных преступлений, о международном сотрудничестве, об устранении лазеек в законодательстве, но и о помощи детям, оказавшимся жертвами преступлений, о том, чтобы сам ход судебного процесса не наносил дополнительные травмы детям, которые нуждаются в реабилитации. В некоторых странах есть опыт работы в этой области. Существует, например, исландская модель, которая сейчас берется на вооружение в скандинавских странах. Она основана на работе разных ведомств, настолько слаженной, что сбор информации и все расследование можно проводить без участия детей, не погружая их в лишний раз в тот ужас, который они пережили. Эта модель включает также организацию медицинской и психологической помощи пострадавшим детям. Известно, что многие жертвы насилия могут заговорить только после достижения совершеннолетия, когда истекает срок давности преступления. Конвенция устанавливает новый срок давности с момента достижения ребенком совершеннолетия. О важности реабилитации таких детей говорит и Татьяна Сарычева.
Дети из категории подвергшихся насилию с возрастом переходят в категорию насильников. То есть изначально позиция потерпевшего, пострадавшего вырабатывает у ребенка желание каким-то образом отомстить. Происходит перенос, и жертвой становится, безусловно, более слабый человек. Чаще всего это вот те самые младшие школьники, беззащитные и более уязвимы. Поэтому очень важно предотвратить насилие как источник дальнейшего насилия. То есть круг их замыкается, и все идет просто с потрясающей повторяемостью.
Говорила психолог Татьяна Сарычева.
Как уберечь ребенка от насилия? Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли считать победой голодовку экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Козулина, добившегося тюремного отпуска на похороны жены? Об этом беседуем с правозащитниками Александром Подробинником и Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погибшему было 16 лет. Он учился на последнем курсе Суворовского
училища. Семья решила похоронить Патрикацишвили во дворе дворца Аркадия.
И может быть нормализация отношений со странами, признавшими одностороннее провозглашение.
Десятки тысяч людей вышли на улицы турецких городов проститься с погибшими на севере Ирака
военными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».